Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня на тему «Поклонение Иисусу». Поэтому обратимся к книге Откровения 22 и прочитаем стихи 8 и 9. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Ученик Иисуса Иоанн, которому Господь Иисус открыл мощнейшие события будущего, события, которые касаются безбожников, пал к ногам ангела. Этот ангел спонтанно говорит: «Богу поклонись». Этим высказыванием ангел отводит внимание Иоанна от себя. Куда? На Иисуса. Если бы этот ангел при сообщении этого откровения принял предложение Иоанна, если бы он принял его поклонение, то этого ангела постигло бы проклятие. Об этом мы читаем в послании Галатам, глава 1, стих 8. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, то есть проклятие. Ибо при принятии той чести или славы, которую Иоанн предлагает ангелу, было бы осуществлено другое Евангелие, а на этого ангела перешло бы проклятие. Апостол Павел говорит: «Если бы даже ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, то есть проклятие». Этот ангел благоразумно направляет принятие чести и славы на Иисуса Христа. Это значит, что наше благословенное место находится не у ног какого-нибудь ангела, но находится у ног нашего Господа Иисуса. Там, на этом месте, выходит на свет каждое мрачное пятно нашей жизни. На этом месте выявляются и устраняются все наши проблемы. У ног Иисуса решаются также все вопросы, будь это вопросы наших грехов или заботы нашего служения и прочие вопросы. И вообще, нет лучшего места для виновного грешника или для несчастного дитя Божьего. А первая величайшая истина, которая на этом месте светит любой душе, это то, что Господь Иисус больше, чем наши грехи. Именно из этого мы должны исходить. Это мы должны постоянно видеть и признать. Иисус Христос больше каждого нашего греха. Точно так мы видим этот факт по отношению той грешницы, о которой читаем в Евангелии от Луки в главе 7, стихи с 36 по 46. Некто из фарисеев просил его, то есть Иисуса, вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алабастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но, как они не имели чем заплатить, он просил обоим: «Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги». Господь Иисус сказал ей кое-что. Он что-то раньше сказал, но не ей. Раньше он сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. Возможно, что эта женщина слышала такие слова. Я этого не знаю. Но она искала это и нашла Господа Иисуса в доме этого фарисея. А мы можем задать правомерный вопрос. Неужели эта женщина, которая была всему городу известна как грешница, не чувствовала никакого препятствия в том, чтобы переступить через порог дома этого нравственно чистого человека? Фарисеи составляли нравственно чистую часть населения Израиля. Они занимались истязанием собственного тела, чтобы до последнего пункта исполнять закон. Поэтому каждое самоотречение и воздержание были для них очень приемлемы. Но когда эта женщина вошла в дом этого фарисея, то на нее были обращены его мрачные взгляды и всех присутствующих там гостей. Две силы власти тянули ее там к ногам Иисуса. А этими двумя позициями власти являлись: первое, ее великая тяжесть греха, которая тянула ее туда, и второе, великая очищающая любовь Иисуса, также тянула ее туда. Но так как она хотела очиститься, поэтому она смогла преодолеть каждое препятствие. А там, где имеются препятствия, которые выглядят как непреодолимые, то причиной этого факта мы видим в удерживании греха. Как побитая бурей птица находит покой под защитой крыши, так и эта женщина нашла место прибежища и покоя у покрытых пылью ног Сына Божьего. Этот фарисей Симон не разрешил бы этой женщине приблизиться к себе, и ученики Иисуса не оказали бы ей больше милости, но Иисус Христос, этот смиренный, у которого мы все должны учиться, этот Бог-творец не препятствовал ей слезами раскаяния и благодарения омыть ему ноги. У ног Иисуса эта женщина-грешница нашла полное сердце любящей нежности. Иисус не оттолкнул ее от себя. Он не сделал ей ни одного упрека. Когда мы читаем всю эту историю встречи грешницы с Иисусом, то нам все становится ясно. Ни одного упрека он не сделал ей. По этому вопросу мы читаем у апостола Иакова в главе 1, стих 5. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Каждому из нас следует об этом хорошо поразмыслить, потому что ни за один грех он нас не упрекнет, ни одного упрека. Полный милосердия, он снял с нее тяжесть грехов, от которых она страдала и вздыхала. А затем она услышала нежный голос Иисуса. Ей же сказал: «Прощены тебе грехи, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Евангелие от Луки, глава 7, стихи 48 и 50. Три выражения, три периода времени мы находим в этом высказывании Иисуса. Первое. Прошедшее время. Прощены тебе грехи. Второе. Настоящее время. Вера твоя спасла тебя. Третье. Будущее время. Иди с миром. Это значит, что для этой грешницы, которая так долго находилась под властью сатаны, все было приведено в порядок. Все вопросы решены. А поскольку ей так много было прощено, то она много могла любить Господа Иисуса. У ног Иисуса она нашла свое спасение. На этом месте раскаивающийся грешник и сегодня еще находит спасение. Почему? Потому что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Послание евреям, глава 13, стих 8. С большим ударением мы можем также сказать, что Господь Иисус больше всего нашего служения, что мы совершенно ясно видим в доме Симона. Мы не можем на 100% утверждать, что возлюбленная Мария из Вифании является этой же женщиной, этой грешницей в доме Симона. Во всяком случае, Библия не говорит об этом. И лично я это не утверждаю, потому что Библия этого не говорит. Но нас больше всего интересует тот вопрос, чтобы отметить, что Мария, сестра Марфы, которую мы ниже рассмотрим в Евангелии от Луки, глава 10, стихи с 38 по 42, тоже находится у ног Иисуса. Это место находится тоже там, где эта грешница из нашего текста избавилась от тяжести своих грехов. Это было то место, которое Мария любила. И везде там, где Святой Дух о ней в Писании упоминает, мы находим ее у ног Иисуса. И это не случайно. На это является сообщением Бога по отношению всех нас. Первое место Писания мы находим в Евангелии от Луки, глава 10, стихи с 38 по 42. Но прежде чем мы приступим к рассмотрению этого места, что является главной целью нашей сегодняшней проповеди, я хочу вам сначала сообщить некоторые подробности об этой грешнице из нашего текста, которую мы пока что охарактеризуем как женщину с неизвестным именем. И вообще, мне очень хочется, чтобы вы упорядочили свои познания в отношении женщин, о которых мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 26, стих 7, в Евангелии от Марка, глава 14, стих 3, в Евангелии от Луки, глава 7, стихи с 36 по 37, и в Евангелии от Иоанна, глава 12, стих 3. Чтобы лучше понять роль женщины с неизвестным именем, в Евангелии от Луки, глава 7, стихи 36 и 37, мы более внимательно посмотрим на известную нам Марию, сестру Лазаря, и отметим, чем она в Писании характерна, чем она отличается от других женщин. Ниже мы еще вернемся к ней в Евангелии от Луки, глава 10, стихи с 38 по 42. Итак, в Евангелии от Иоанна, глава 12, стих 3, читаем о Марии, сестре Марфы, следующее. «Мария же, взявши фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира». Как видим, нардовое мира – это очень драгоценное по тем временам парфюмерное вещество. Помазание нардовым миром ног Иисуса и наполнение дома его благоуханием символизирует прославление Иисуса детьми Божьими здесь на земле, в плоти. Заметим себе это. А что для Господа Иисуса означает земля? Об этом читаем у пророка Исаии в главе 66, стих 1. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня, и где место покоя моего?» Значит, земля есть подножие ног Господа Иисуса. Землю создал Господь человеку для жилища. Человек есть предмет великой любви Господа Иисуса. Выражение «земля – подножие ног» встречается в Библии 13 раз, а 13 означает «любовь и возмущение». Поразмыслите над тем фактом, что здесь на земле, у подножия Господа Иисуса, во всей силе проявляется возмущение людей против Бога. А в ответ на это возмущение людей Господь Иисус отвечает долготерпением и своей вечной любовью. В книге пророка Исаии, в главе 66, стих 1, мы видим, что Господь ищет жилище на земле среди людей и хочет обрести покой. В начале, то есть в Ветхом Завете, это жилище было видимым, материальным в лице храма. В Новом Завете это жилище духовное, но представлено, если так можно сказать, видимо каждым телом детей Божьих. Приведу для сравнения по одному стиху из Ветхого и Нового Завета. Книга Исход, глава 25, стих 8. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Мы с восхищением можем сказать, что Господь Иисус нашел и устроил в людях жилище. Через Святого Духа Иисус живет в людях, которые представляют ему для этого место, пространство в сердце при добровольном покаянии. Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» В прекрасном примере Марии, сестры Марфы, предлагается и разрешается Церкви Иисуса как можно больше и достойнее прославлять нашего Господа Иисуса Христа уже здесь на земле, в немощи нашей плоти. Это наше право и наше преимущество перед безбожным миром. Этого ждет от своих искупленных наш Господь Иисус, ибо Он заслужил этого. По этому поводу читаем в Евангелии от Иоанна в главе 4, стих 23. но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Заостряю ваше внимание на том, что Мария помазала ноги Иисуса нардовым миром и отерла их своими волосами. Может, кое-кому будет неприятно узнать, что за этим скрывается, но я должен сказать правду. Если бы у Марии был короткий волос, то она наверняка не смогла бы своими волосами вытереть ноги Иисуса. Считай, что ей нужно было бы встать на голову. Но мы об этом не читаем. Что означает длинный волос в Библии? В проповеди Назарей я подробно этот вопрос осветил, но для ясности я и здесь коротко кое-что об этом повторю. Длинный волос – это характерная черта Назарея. Об этом читаем в книге «Числа», глава 6, стих 5. «Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу. Свят он должен растить волос на голове своей». Назареи Господа должны были строго выполнять волю Господа, то есть иметь с ним тесную связь. Характерный пример этого мы видим в Самсоне, когда он выдал секрет своей силы, данной ему от Господа, то филистимляне отрезали у спящего Самсона его волос и увели его в плен. По причине блудодеяния Самсон выдал секрет своей силы, которая заключалась в его тесной связи с Господом. Оптически эта тесная связь с Господом выражалась в его длинном волосе. Коротким волосом мы не сможем физически привязать себя к другому. Итак, длинный волос символизирует зависимость от Господа. Мы, дети Божии, неотделимо связаны невидимыми узами через Святого Духа с нашим Господом Иисусом и радуемся тому, что постоянно можем иметь это общение с Ним. Оптически мы видим нашу тесную связь сегодня с Господом Иисусом, то есть в Новом Завете, в длинных волосах сестер в собрании, потому что сестры прообразно представляют Церковь Иисуса, а братья – Иисуса Христа. Покрытие на головах сестер во время богослужения указывает на тот факт, что Церковь подвластна ее главе – Господу Иисусу. Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, пользуемся ли мы в полной мере этим правом прославлять Господа Иисуса здесь на земле? Если нет, то всегда не поздно поправить положение. Обратимся теперь к женщине с неизвестным именем в Евангелии от Марка, глава 14, стих 3. «Я не говорю к неизвестной женщине. Нет-нет». Эта женщина имеет имя, но это имя пока еще скрыто. Эта женщина также представляет нам Церковь Иисуса, но не на земле, а в вечности. Заглянем в книгу Откровения, глава 2, стих 17. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». Здорово и великолепно, не правда ли? В этом имени на белом камне будет зашифрована награда каждого спасенного перед Богом. И зависти не будет. Я всегда восхищаюсь при чтении этого места Писания. Господь Иисус предусмотрел, чтобы в вечности не было зависти. Поэтому Он говорит в Откровении, глава 2, стих 17, «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». Отсюда следует, что на небесах мы не будем иметь равное положение. Наше положение будет зависеть от нашей награды, которую каждый зарабатывает себе при служении Господу Иисусу на земле. Поэтому только побеждающим Господь Иисус даст вкушать сокровенную манну. Во-вторых, каждому искупленному Господь Иисус даст белый камень, в котором будет заложено новое имя владельца и его награда. Здорово, Господь Иисус все предусмотрел, как русские говорят, комар и носа не подточит. Слава вечная нашему мудрому Спасителю, Господу Иисусу! Но почему Мария, сестра Марфы, в Евангелии от Иоанна, глава 12, стих 3, помазала Иисусу ноги, а женщина с неизвестным именем из Евангелия от Матфея, глава 26, стих 7, и в Евангелии от Марка, глава 14, стих 3, его голову? Мы с вами установили, что в лице Марии Церковь Иисуса славит Иисуса на земле, подножие Иисуса. Стало быть, в лице женщины с неизвестным именем Церковь Иисуса славит своего любимого Господа в вечности на небесах, когда навеки будет воссоединена с Ним, с главою Церкви. Для завершения вопроса воссоединения Церкви с Господом заглянем еще в книгу Откровения и читаем в главе 19 стихи 12 и 13. «Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.